Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов уже 8 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Герман Бабаян.
Марина Александрова.
Мах Челноков.
Всем прекрасного дня.
Как-то мы сегодня
дня.
Реверсивно пошли.
Мы по часовой стрелке пошли, по часовой. Так понятно. Хорошо. Сегодня пятница, 15 ноября. Всех поздравляю с этим. Завтра выходной день.
Ура!
Ура! Ура! Как ты не сильно ошибка рад. Отдохнете? Отдохнете. Ну, прекрасно. Друзья, пусть эта пятница, хотя она немножечко в Москве снежная, идет метелица такая легонькая, лайт.
Обожают гололедицу. Все, кстати, теперь самокаты в этом году точно к нам больше не вернутся. Закрыли сезон кикшеринга, так что, Гер, соболезную.
Все? А у тебя же свой есть.
У меня был когда-то давно свой, сейчас уже
сейчас
нет.
Сейчас это
своего.
Опасно.
Такой с ногой. Не электро, а вот такой
с
на
ногой. С ногой, кстати, у меня много таких.
Но... Ну так езжай на нем.
Не, зачем?
Знаешь, как накачаешь?
Весь смысл самоката в том, чтобы исключить какую-либо физическую активность.
А, все понятно.
Едешь, отдыхаешь.
Да? Да.
Ой, а тут господи, придется толкаться. Молодежь.
Приседать на одной ноге еще, не.
Зато вы не упадешь.
Ну, тоже не факт.
Да почему нет-то? Скорость-то можно не такой не разовьешь.
С горочки разовьешь.
С горочки. Какие у тебя тут горочки?
Москва ехать... на семи холмах.
Боже ты мой.
Целых семь горочек.
Целых семь. Ты все их проезжаешь.
Конечно.
Понятно.
Дороги на работу.
Друзья, хорошей вам пятницы. Что вас ждет в течение этих трех часов? В этом часе мы с вами поговорим о том, что 65% москвичей ходят на работу больными. Так, затем...
На всю голову.
Да, и на всю голову, и на все тело, да и вообще странненько все это. Так, на Новый год в Москве будет тесно, потому что свободных номеров в отелях уже практически не осталось. Вот. В половине российских компаний есть сотрудники, которые работают только по 3-4 часа в день. Ну, хорошо устроились. Приехал, пока часик поел, потом еще 2 часа посидел и уезжаешь домой.
Это зависть нет, там голос.
Вообще никакой. Пусть как угодно себя ведут.
Тут еще написано, что в остальное время они либо отдыхают,
вот.
Что, собственно, неплохо.
Да.
Или работают над другими проектами.
Или ходят в курилку.
Да, или ходят в курилку,
это
или
тоже своего рода
сплетничают. Да, сплетничают и что-нибудь там делают, непонятно. Так, Путин сказал, разберемся. И вдруг появилась информация, YouTube на мобильных устройствах стал внезапно работать исправно у всех операторов. Я вчера проверил.
Так.
Нифига.
А у меня он не переставал с мобильного интернета.
У меня работал постоянно, а вчера все.
Разобрался, потому что Владимир Владимирович.
Разобрался. Ну, короче, я не знаю, что, как это все вот так вот объяснить. Выход в город в 12.05. Расскажем о культурных событиях Москвы и обязательно разыграем на эти события билеты. Не вздыхай, у тебя не так много вопросов будет. В 12.35 программа 10, продолжается. Значит, мы вас услышали. Придумать. Можно я расскажу?
Прошу
а потом
прощения.
Вы начнете общаться,
конечно,
ладно?
Конечно, конечно.
Почему мы неправильно ходим? И что из этого вытекает? Что болят колени, болит спина? С нами будет реабилитолог Владимир Бондаренко, который расскажет, как правильно ходить. Вот ты ходишь, а ты неправильно ходишь, понимаешь?
Это,
а ты правильно
так решил?
Ходишь?
Или
я неправильно хожу.
Реабилитолог мне скажет.
Реабилитолог тебе скажет.
Хорошо.
Отключиваем зад, выгибаем спину,
что
смотрим вниз, отключиваем зад.
Отключаем.
Вот.
Ну,
и в 12...
Когда получка.
Когда что?
Получка.
А, да. В 13.05 программа «Народный психолог», тема программы «Наивность и доверчивость». Поехали. Сегодня, кстати, твой праздник.
Да?
Да.
Ты про Всероссийский день призывника?
Да, да.
Да, я призывного возраста, но у меня отсрочка.
Отсрочка, ну слава тебе, Господи. Всех призывников, конечно, я не знаю, поздравлять или нет, но такой день есть. День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России.
День вторичной переработки сегодня.
Да, также сегодня, оказывается, в Бразилии день провозглашения, но, наверное, независимости какой-нибудь, да?
Вот. День национальной валюты тенге в Казахстане отмечается. Вдруг вы сейчас в Казахстане можете отпраздновать.
Или у вас где-нибудь завалилось там
это событие.
Миллиончик тенге, вот, можете пойти поцеловать, отпраздновать. Да, отпраздновать вместе с этими бумажечками. Так, далее, сегодня еще следующие события произошли в разные времена. В Москве началось регулярное движение троллейбусов, свершилось это в 1933 году.
А в 1934 в Советском Союзе состоялась первая звуковая телепередача.
Ой, как классно.
А тут подряд. В 1955 году состоялось торжественное открытие ленинградского метрополитена.
А там же в Ленинграде в 1932 в Казанском соборе открылся музей истории религии.
А вот в 1971 году фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор модель 4004. Что-то нам об этом, о чем-то говорит?
Нет.
Нет? Ну ладно.
Так, кто сегодня? Сейчас у Intel очень большие проблемы.
Да?
Да, почему? Близка к банкротству компания.
А, да ты что? Да.
Почему, как ты думаешь? Невостребовано, есть конкуренты?
Да, есть очень мощный, сильный конкурент в лице NVIDIA, которые сделали ставку на развитие искусственного интеллекта, а Intel опоздал с этим. Поэтому NVIDIA ушла в список, в топ-2 самых дорогих компаний мира, а Intel банкротится.
А вот зачем тебе объяснил. Эта информация?
А очень хороший вопрос. Я вот сам сижу и стоп себе думаю,
Герман
зачем мне эта
информация? Молодость. Иоганн
молодость
Каспар...
и зависть рядом.
Маринк спел про себя, вот молодец. Умеет самокритичность в нужный момент выставить. Молодец прям, вот тебе.
И не про себя, конечно.
Про себя. Так, дни рождения и дни памяти. Швейцарский писатель Иоганн Каспар Лафатер сегодня был рожден. Павел Мочалов, это писатель Лафатер. Павел Мочалов, русский актер. Так, еще, значит, на свет появились Александра Яблочкина. Это русская театральная актриса, педагог, народная артистка СССР.
Владимир Русанов еще появился в 1875 году. Это русский путешественник и полярный исследователь.
Но этого человека ты должен объявить.
Михаил Якушин, советского футболиста, хоккеиста, футбольного тренера, у которого сегодня день рождения, родился он в 1910 году.
А в 1922 году на свет появился советский и российский конструктор стрелкового оружия, инженер-оружейник Игорь Стечкин.
Сегодня день памяти у Жана Габена. Он умер в 1976 году, известный французский актер театра и кино.
А в 2011 из жизни ушел Лев Борисов, актер театра и кино, все мы его прекрасно знаем и помним. Советский разведчик, полковник Рудольф Абель был также, день памяти у него сегодня.
Сегодня день памяти Дмитрия Мамина, сибиряка, русский прозаик и драматург, умер в 1912 году. И Иван Сеченов сегодня умер в 1905. Русский физиолог, создатель физиологической школы.
Сергей Амосов, живописец, пейзажист, передвижник. Слушайте, а вы когда в детстве слышали фамилию Мамин Сибиряк, никаких не было?
Папин симпатяга.
Папин как? Симпатяга. Симпатяга. Нет, я такого не помню, но было что-то такое. Ну и Кристоф Глюк сегодня был день памяти тоже у него, это композитор. К народному календарю.
Акендин и Пегаси сегодня, в этот день православные люди отмечают именно память этих святых, а в этот день на Руси говорили.
Акендин разжигает овен, а Пегаси солнце гасит.
Авин.
Авин, наверное.
В этой поговорке отражаются два значимых для народа явления. Во-первых, убывал световой день. Следовательно, все работы, какие, возможно, нужно было переносить в дом и выполнять их при свете лучины или свечи. Кроме того, с этого времени активно сушили зерно, разводя под ними огонь. Понимаете?
Да.
На этом огне крестьянские дети любили печь картошку и рассказывать разные истории про духов, обитающих в деревенских постройках в ЦАУ. Овинники, гуменники и рижники. Русские люди верили, что вот все вот эти вот овинники и Ригники населены домовыми, которые никогда не показываются в своем настоящем виде, а предстают лишь в обличии человека. Авинник не считался злым духом, по крайней мере, топить авин и сушить зерно он никому не мешал. Нужно было лишь предварительно попросить у него разрешение на эту работу. Впрочем, если кто-нибудь обижал авинника, он мог в гневе спалить весь урожай, перекинув огонь на снопы. Кроме того, на Акиндино крестьянки обминали коноплю и лен, готовили их либо к продаже, либо к придению. Именины.
Константин, поздравляем.
И все как-то скромно.
Да.
Макс, Марина и Гера, они услышат вас и поймут.
Ну что, продолжаем. 11.17 в Москве. 65% москвичей ходят на работу больными. В основном так поступают работники с зарплатой до 50 тысяч рублей.
А те, кто зарабатывает больше 100, берут больничный чаще. При этом москвичи с высоким доходом также чаще просят отправить их на удаленку, так как брать больничный лист без доплат от работодателя им невыгодно.
Мы уже обсуждали эту тему, что ходить на работу больным – это...
Моветон
– это неуважение и как бы такое не сохранение других, ну, своих коллег. Угу. Потому что ты приходишь, ты все равно можешь заразить.
Это эгоизм.
Чихнул, да, как угодно, эгоизм.
А если
да.
В масочке?
Да любая масочка, ты понимаешь?
Ты же не, ну, понимаешь, все равно, да, ты ходишь, в этом помещении находишься.
Ты дышишь через масочку, надо каждые 2-3 часа менять.
Ходишь, да, в туалет, в который ходят твои
ты
коллеги.
Ты нос почесал, дотронулся до ручной, до дверной ручки, а прошла мимо Марина, дотронулась до этой ручки и тоже себе почесала нос, и все.
Сейчас так спрашиваешь, Гер, как будто что-то планируешь.
Ты. Или сходить у тебя... в общий туалет.
Да-да-да.
И что? Ну, это, нет, это не так страшно. Да, ну, одним словом, вот эти 65% ведут себя как-то, понятное дело,
кажется,
что...
Мне кажется, если есть возможность работать удаленно, да, нужно работать удаленно.
Это первое. А второе, всех денег не заработаешь.
А не сидеть и не говорить, что «я не заразный, я не заразный».
У меня уже все прошло.
Вот я дома живу с большой семьей и никого не заразил, не заразила, и все в порядке.
Как думаете, с чем связана вот такая вот пропорция?
Ну, тебе же написали, что из-за того, что зарплата.
Ну,
что
почему?
Мне... почему? Ну, потому что человек уходит, ему не доплачивают. И если он берет больничный, на больничный, так ты получаешь...
Нет, Гера не про это. Гера спрашивает, почему до 50 тысяч рублей, кто получает, уходит на больничный чаще, чем те, кто получает,
да,
больше.
Да, почему? Ста. Откуда им такая...
Наоборот, кто до 50 получает, те ходят на работу больными.
Да.
А те, кто больше 50, да, те чаще
но
берут...
Ну, мы про это и говорим. Да.
Ну, потому что 50 тысяч не хватает им. И они из-за болезни...
Это оплачиваем.
Но это оплата, там гроши. Там как-то не такая большая сумма оплаты больничного.
Угу.
Тем более больше 10 дней, насколько я знаю, брать нельзя. Ну и так далее. Но...
Они все берут больничные. Но да, почему нельзя пару дней дома, например, побыть? Когда буря схлынет.
Буря? Ну,
вот это?
Господа, да, да, кто-нибудь может позвонить и сказать, почему вы ходите на работу больными? 7373-94-8, код 495, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот. У нас, кстати, идет еще телетрансляция, можете посмотреть, какие мы сегодня разные, интересные, в Ютубе, ВКонтакте. Максим,
очень классная толстовка.
Толстовка, да.
Розовенькая
так,
такая.
Да, да, да. Так, плюс, да, вот звонит слушатель, давайте узнаем. Алло.
Алло, Владимир Скантемировский, добрый день.
Ой, да.
Здравствуйте. Вы знаете, как поменялось время? В советское время брали в больничный погулять и свободно брали, а вот сейчас не возьмешь уже больничный, все в электронном виде, все под колпаком.
А в чем разница, что бумажный, что электронный, больничный?
Да его додавали элементарный, там все выплачивали.
Да никогда его не давали элементарно. Больничные всегда под таким учетом были. У меня мама врач.
Элементарно.
Она никогда не могла сделать липовый больничный.
Какой?
Я понял, Владимир, понятно. Никогда не могла сделать липовый больничный, потому что это все, это было отдельное
зачем
окно в больнице.
Зачем делать липовый больничный, я понимаю.
Ну, чтобы вот как он говорит, погулять, отдохнуть и так далее. Как Владимир сказал. Добрый день, как вас зовут? Боже мой, что все больные больничные берут? Алло.
Здравствуйте, это Павел, собственник.
Здравствуйте. Максим. Здравствуйте, Павел, да, говорите.
Ну, смотрите, какая ситуация. Вот я стараюсь, конечно, ну, больным не ходить на работу, я стараюсь приносить болезнь на ногах. Вот, mm-hmm. Ну, то есть, пью таблетки, не довожу до конца до заболевания, но больничный не беру. Потому mm-hmm. что, ну, я объясню вам, сейчас, ну, многие раз, как бы, там, завязаны на продажах, работают в продажах, и есть так называемый KPI. Uh-huh. Вот, то есть есть окладная часть, а есть часть KPI. И вот когда ты берешь больничный, то твоя зарплата именно связана с KPI. Очень сильно влияет.
Коэффициент эффективности.
Да. Uh-huh. Ну, так называемые цели по продаже, например, выставляют сотрудникам. И это очень сильно влияет на зарплату. Поэтому uh-huh. если ты берешь больничный, то...
Вы меньше получите просто.
Ну, вот месяца. Поэтому и ходят.
Это часть урезается, да. Ну, там, и ты начинаешь терять зарплату.
Павел, ну вы понимаете, да, что болезнь, перенесенная на ногах, всегда оставляет осложнение. Осложнение.
Конечно, я с вами согласен, да. Но я стараюсь, вот, знаете, не доводить там прям до последнего. Стараюсь перебаливать все на выходных, болеть. Uh-huh. Вот, но вот стараюсь не брать больничные.
Павел, держите себя в руках и лучше вообще не болеть. А если заболел, спасибо, то денек, да. Здоровья, пока-пока. Максим, вы о чем? Раньше брали больничные и ехали в отпуск. Дмитрий, я не знаю, где вы раньше брали. Нет, наверное, купить их можно было. Я 100% уверен, за какие-нибудь там 20 рублей или там 10 рублей можно было купить в советские времена больничный. Ими торговали наверняка. Но вот так официально прийти, чтобы сделать,
понятно,
это надо...
Понятно, что это неофициально было. А? Понятно, что это было неофициально.
Ну да, я вот говорю, у меня, у мамы приходили к ней люди, говорили, сделайте мне больничный. Она говорит, на каких основаниях? Mm-hmm. Они там, вот, у меня свадьба, у сына, мне надо уехать, она говорит, вот давайте сейчас по здоровью проверим, если будет показания, я сделаю. Угу. Показаний нет, она говорит, потом проверка, меня за шкирку и пинком под зад отсюда. Говорит, надо мне это? Нет, не надо. Алло.
Алло, добрый день, Максим, меня зовут, добрый день.
Здравствуйте.
У меня в жизни была тоже такая история, значит, решил я уйти на больничный, потому что на работе зажали капитально там, вот, все на... И пошел к знакомому травматологу, он мне, значит, организовал, типа, перелом руки левой, да, там.
Какой снимочек, молодец. Какой-то.
Да. Вот, и представляете, через несколько лет я реально ломаю левую руку, причем очень серьезно, угу. там, при отломке.
Вжились в роль буквально,
да. И вот я после этого понял, что это... Да, что это вот реально существует какая-то карма вообще, что неспроста все это.
Все
вот
мысли, Максим, все мысли материальные, да. Они все это воплощается в жизнь. Вот подумал, сказал и все.
Вот эти фиктивные больничные, есть возможности, пожалуйста, там, да, но я не беру, как бы, если уж болеешь, болеешь, не болеешь, так работа. Не нравится угу. работать, увольняйся, он чистый лист бумаги. Несколько строчек и до свидания. Поэтому тут с судьбой играть тоже не стоит.
Прям, какой реально, вы прям смелый-то,
а?
Вам сколько лет? Вам сколько лет?
42.
Ну, уже как-то в 42 уже так разбрасываться работать не стоит, мне кажется.
Почему?
Да мы уже никому не нужны.
Максим сегодня с самого утра позитивно заряжен.
Спасибо, Максим.
Аффирмации прям так и сыпятся.
На меня, на слушателей. Да ну ладно, я тебя сегодня очень люблю. Я вообще сегодня проснулся с шикарным настроением. Я проснулся и говорю, Алиса, включи.
Поэтому в 42 года человек никому не нужен.
Нет, я не говорю, что никому не нужен. Но не надо так раскидываться словами, что
человек просто получил неприятный опыт.
Увольняйся и уходи. Знаешь, уволиться можно, а найти новую работу нет. Я сегодня проснулся в шикарном настроении, попросил Алису включить шоу. Она мне первое, что включила, шикарную песню, я не слышал. Uh-huh. Агутин со Шнуром поют, у них дуэт. Господа, вот хотите настроение сейчас себе поднять, дослушайте нашу программу и в 2 часа дня включайте... А, ну дальше еще будет интересная программа. Uh-huh. Вот, ну сегодня послушайте дуэт Шнур и Агутин.
Как сегодня послушать? У нас вся сетка в интересных программах.
Ну, как, после...
как отключиться-то от нас? Очень
после там,
после доска... чего? Невозможно.
Вот, когда? В 22.00, когда пойдет уже музыка. Алло!
Добрый день.
Здравствуйте. Добрый.
Здравствуйте.
Стараюсь не брать больничный по причине того, что все невыполненные задачи, пока я болею, все равно ложатся на меня.
Угу.
Это раз. Плюс у меня договоренность с руководителем, да и, в принципе, всех наших сотрудников, что пока все дела сделаны, все хорошо, и не случилось что-то действительно страшное, а если речь идет о какой-то простуде либо о вирусе, то, в принципе, можно отлежаться дома без никаких проблем.
Понятно, лояльно относится.
Договориться, угу. Понятно. Спасибо большое, благодарим вас. Ну,
кажется, если руководитель понимает, что это правда на больничном, правда болеешь, сегодня уже несколько дней, проще сделать так, отлежаться, чем брать больничный, да, и уходить на две недели.
Угу. Ну да, наверное, да.
Сегодня ретроградный Максури заступил, ясненько. Так, будете на меня наезжать, я вас отключу всех. Алло.
Добрый день, Марина, добрый день, Максим, добрый день, Герман.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот как раз-таки наоборот был вынужден брать больничный, потому что был руководитель нелоялен, два маленьких ребенка, один то второй болеет, а бабушка работает, вторая бабушка далеко. А уже на записи там целая эпопея, чтобы ей день взять, потом всех клиентов передвигать. И вот по этой причине подходишь к начальнику, говорит, бери больничный. И что хочу сказать, взять его, что сейчас, что тогда... Ну, сейчас он мне не нужен, уже 5 лет как бы на себя работаю, получается. Взять элементарно, просто грамотно аргументировать надо. А сейчас электронно, да какая разница? Так же приходишь, дежурный врач выложил ему на стол свои...
А сегодня сказать, покупают состояние. Больничные?
Ну, это все индивидуально, естественно, покупают.
Можно, да?
Да, естественно, всегда можно
везде. Да, врачи сейчас на это вряд ли пойдут. На это.
Да, потому что все настолько прозрачно.
Но все это, я говорю, индивидуально. Можно и просто подойти. У меня брат, он троюродный, вообще с похмелья пришел, с перегаром, честно сказал, вчера напился, надо 2 дня...
Дайте больничный.
Ему продали больничный. Чисто
шикарно.
За честность. Врач так и сказал, за честность.
Ну, прекрасно, хороший врач попался. Спасибо большое, спасибо.
Павел нам напоминает, что покупка больничного — это статья 327 УК РФ.
Прекрасно, спасибо большое, Павел. Хорошее напоминание. В советские времена такого не было. О чем говорят? Больничные для отпуска врут, если только за взятки, действительно, пишет Ирина. Ирина, как-то много слов. Было такое, и покупали, и по блату это делали. Но все-таки были и честные врачи.
Катя пишет, да, пока вы до работы доедете, на вас 100 раз чихнут, в транспорте больных не меньше, а если у вас слабый иммунитет, заболеете без больных коллег. Конечно, так и есть. Но коллеги могут... подсобить.
Алло. Алло.
Здравствуйте.
Ой, ну все, сорвалось. Так, что еще у нас пишут интересного? Давайте почитаем. Не хочу их слушать, мне работу новую искать надо после увольнения. Пишет ленивый Титан. Титан,
удачи вам.
Ищите. Хороших поисков. А вот Зурита, да, в школе справку брал об освобождении, прятал второй натертый градусник, а однажды он выскользнул через брючину, и меня разоблачили.
Все-таки через брючину, наверное. Или брючину.
Брючина. Брюки. Через вторую брючина, штанину. Да. Не хочу... Так, ладно, добрый день, Макс, Марина, Герман. Некоторые даже инвалидность покупают, пишет Кейт. Спасибо большое, что поговорили с нами на эту тему. Сейчас у нас новости, а после продолжим.
Мы вас услышали.
11:36 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Сегодня пятница, 15 ноября. Всем хорошего дня, прекрасного настроения. Отработайте позитивно этот день. Проживите позитивно. Хорошо влейтесь в вечер. И в хороших вам выходных.
Не ведите себя как пассажир на станции метро Савеловская, который закурил сигарету. Окружающие попросили его затушить ее. В ответ мужчина достал нож и стал им размахивать.
Очевидцы конфликта повалили нападавшего на пол, после чего передали его полицейским. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об угрозе убийства. Нет, ну просто это или пьяный был, или обострение. Потому что, во-первых, закурить...
Ну, не все ходят с ножами, мне кажется.
Ну, может быть, да. Да и не все закуривают на станциях. Ты знаешь, я был однажды свидетелем, знаете, коллеги, в автобус мужчина вбежал вместе с сигаретой. Он бежал, курил, и вбежал, и не потушил. И сел на сиденье, и продолжил курить. И стояла женщина, сидела впереди женщина, повернулась и говорит, вы не в себе, вы где находитесь? Он такой, рот закрыла, тут как автобус весь начал на него, так он на следующей остановке выскочил, потому что его бы там прибили.
Очень опасно с такими людьми вообще коммуницировать. Конечно.
Вот в том-то и дело.
Мне очень нравится эта новость своим неожиданным развитием.
Какая?
Заголовок, та, которую мы сейчас обсуждаем. Заголовок, да, на станции Савеловская. Пьяный пассажир закурил сигарету. Жирным шрифтом выделено. Следующее предложение уже про то, что он достал нож и начал им угрожать. Это прям это... Развитие триллеровое.
Савеловская резня, да. Бензопилой.
Савеловская, это же рядом со мною. Кошмар какой. Все где-то рядом.
Прозицау рядом, да, да такое происходит.
Да, вот.
Да не ты был, Макс?
Где?
На Савеловской.
Я не курю сигареты. Нет, я не курю.
Но нож есть.
И ножа нету. Мечты большинства граждан России не сбылись. Почти 70% из нас не работают по профессии, о которой мечтали в детстве.
Но большинство, 60%, к ней и не стремятся, потому что успели разочароваться в мечте.
Полностью сменить сферу работы хочет каждый десятый.
Но мне кажется, это нормально совершенно. То, что ты не работаешь по профессии, у нас полредакции таких. Угу. Получали одно образование, работают совершенно в другой сфере. В журналистике, я не знаю, там в радио, эфирах и так далее. Это нормально. То, что разочаровался, и то, что мечта поменялась, это тоже нормально, потому что это жизнь. Ну, хорошо, мечтал я быть в детстве водителем трамвая.
Угу.
Но я вот себя сейчас вижу. Со своей энергией, со своим фонтаном фантазий, как бы я был водителем трамвая. Ну, может быть, я бы устраивал какие-нибудь шоу в этом трамвае. А?
И уволили бы тебя.
Шоу почему? Фонариков, да.
Инициатива наказуема.
Да, может быть, не уволили бы, а наоборот бы премировали и стали переименовать. Брать мою идею в другие трамваи, перенимать, да. Ты какой-то сегодня тоже не шибко позитивный.
Я всегда позитивный.
Ну, слава тебе, Господи. Короче,
нужно я... Нужно себя начинать, Максим.
Хорошо.
Мне вот говорят, я в детстве хотел быть водителем мусоровоза.
Почему? Чего?
Не знаю, я этого не помню. Но мне так говорят.
Ну, они, ты знаешь, они гениальные. Я вот смотрю каждый раз, вот миллиметражисты. Вот они, у меня арка, въезд во двор, арка, да. Он огромный автомобиль, и вот у них прям вот по миллиметру от стены остается, вот он прям въезжает аккуратно, вот эта вот быстрая слаженность движений, выбегают двое или один, хватают эти контейнеры, все это запихивают, все, как-то, конечно, запах там, и не очень аккуратно они загружают, валяется все потом на асфальте, вот, остатки, но все равно.
Я в детстве был очарован этим умением въезжать в арку.
А ты кем хотела стать?
Филигранно, да?
Да, да.
Я?
Да.
Угу.
Учителем хотела стать.
Батюшки.
И как успехи?
Чего?
Русского языка и литературы, конечно.
Ой, клёво. Да. Так, и?
Ну, не стала. Что и? Что должна
тебе
сказать?
Что тебе помешало?
Ну, это сложная работа, Максим. Зачем мне сложная работа?
Да. Сейчас мне это надо? Что сейчас-то делать? Сиди, говори, да. Вот, ничего особенного. Ладно, давайте вот еще что обсудим. Демограф предложил лишать пенсии тех, кто бросил детей.
Система получения выплат стоит сделать двухкомпонентной. Алименщики не должны находиться на гособеспечении. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков.
Те, кто бросил своих детей, кто не платит алименты, конечно, возможности родительского вклада, родительского учета в том же пенсионном фонде должны лишаться. Нет у них никаких оснований. Они отказались от своей родительской функции, от своего долга. Это цитата.
Да.
Я вот просто к тому, что уже, ладно, депутаты вечно нам все запрещают, да, это нельзя, туда не ходи, этого не делай и так далее. Теперь еще и аналитики различных центров тоже вот предлагают какие-то странные, на мой взгляд, это странное предложение.
Почему?
Инициатива странная. Ну, почему человека надо лишать за то, что он бросил, якобы бросил? Как вот они будут выявлять, бросил он ребенка или нет?
Ну, алименты, если не платил.
Ну, может быть, у него не было возможности, или еще всякие бывают моменты в жизни. Вот я всегда за то, что презумпцию виновности никто не отменял.
А ребенок у него как рос?
Невиновность.
Невиновность,
да.
Презумпцию невиновности, да.
Ребенок же у него жил как-то, понимаешь, его воспитывали.
Но ребенок же выжил, не умер от голода.
Ну, спасибо, конечно. Мне очень нравится эта инфантильная позиция.
Это не инфантильная позиция, это позиция о том, что не надо постоянно сбрасывать все на мужика, который якобы не платил алименты. Знаешь, женщины тоже бывают такого плана.
Все сбрасывают на, как ты говоришь, мужика, на мужчину все-таки, который не платит алименты. Просто если у мужчины есть ребенок, он должен платить алименты. Я молчу о том, что алиментов вообще, в принципе, не хватает для того, чтобы вырастить ребенка. Но это минимальная функция, которую мужчина должен выполнять. там не какие-то безумные суммы, которые нужно платить, и говорить о том, что у тебя нет денег, ну, правда, но это
безответственно. Я бы, конечно, сейчас вступил с тобой в дискуссию по этому поводу. Ступай. Начать хотя бы с того, что перед тем, как жениться, надо тогда все взвешивать и выходить замуж. Вот хотя бы начиная с этого момента. Вот, и понимая,
а как это связано с элементами?
Так и связано, что понимаешь, что если ты расходишься потом, ты будешь платить это за ребенка,
отходные и так далее.
Ну, вот в том-то и дело. И, но лишать, мне кажется, пенсии нужно быть человека, который...
ответственным, и все. Уважительно относиться к своей бывшей жене, к своему ребенку, понимать, что его тоже нужно воспитывать и поддерживать.
Совершенно не обязательно относиться уважительно к своей жене, хотя я соглашусь с этими словами, но это не обязательно. К ребенку, конечно, да. Ну, короче, тут, мне кажется, лишать пенсии из-за того, что бросила детей, не платила алименты, ну, как-то негуманно, на мой взгляд. Мне кажется,
больше всего будут возмущаться мужчины, которые как раз не платили алименты такой инициативе.
Ты на меня намекаешь?
Я не знаю, Максим, платил ты алименты или нет. Нет,
у меня все в этом плане спокойно и все исправно. Потому что мы не разводились с супругой, развелись там 4 года назад всего лишь, когда дочь уже была совершеннолетняя.
Наверное, ты тогда все равно поддерживал свою дочь,
несмотря на то, что вы не развелись. Ну, безусловно, конечно, безусловно. Владимир пишет, любовь спасет мир. Это правда, Владимир, будем на это надеяться. Банально, конечно.
Елена пишет, если ребенок как-то вырос без алиментов, то и папа без пенсии как-то выживет.
Ну, тоже логично, Елена. Спасибо большое, это правда. Алло.
Алло, здравствуйте, Сергей зовут. Ну, я вот согласен в том смысле, что надо не негативно мотивировать, воспитывать и заботиться о детях, а позитивно. Ну, например, то есть делать, чтобы и отцы тоже хотя бы, вот, допустим, у меня 4 детей, да, многодетная семья. Но пенсию мне перенесли на 5 лет, то есть забрали у меня 1,5 миллиона рублей минимум. Но при этом супруге, да, ей пенсию дали по старым правилам, в 55 лет. То есть какая-то вообще глупость.
Нет, ну, во-первых, в многодетных семьях по закону Российской Федерации раннюю пенсию может получать один только из супругов, вы понимаете?
А воспитывали двое, а получать один.
Но так вот, такие законы, уж извините.
Вот безобразие.
Пишите письма в Госдуму, охотный ряд, дом один.
Я пошел в пенсионный фонд и подал заявление. Ну, мне сказали, ну, пол меняйте тогда.
Я хотела вам предложить, мамой, да, родить там, еще ничего. Ребенка одного, да.
Ну, вот, пожалуй, глупость какая-то. При том, что я еще и на вредном производстве работал, да, я подал заявление и пришел ответ, что предприятие советское, министерского подчинения ликвидировано, архив утрачен.
Понимаете? Вас забыли.
Забыли, правильно, да. А еще хотят кого-то что-то отобрать. Мне верните мои 1,5 миллиона, хотя бы налоги на эту сумму.
Сергей, охотный ряд, дом один. Спасибо, спасибо. Жену бывшую терпеть не могу, но сыну плачу хороший алимент, пишет Артем. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Хотел бы сказать такую вот мысль, что да, действительно, конечно, нужно платить алименты, поддерживать своих детей, но многие мужчины, я знаю, они боятся платить алименты, не то что не боятся, они хотят, они не знают, куда они расходуются, эти алименты. Как контролировать тот факт, что те деньги, которые мужчины заплатили в качестве алиментов, они идут именно на ребенка.
Вы думаете, это там такие огромные суммы, что женщина просто сядет, разведет руками и скажет, я не знаю просто, на что потратить эти 15 тысяч рублей.
Ну, она так и сядет и скажет.
Я не знаю 15 тысяч рублей, что это за алименты. Ну, 200 тысяч рублей алименты.
Но это другая, наверное, история.
Это как,
значит,
это
нужно официально? Разговаривать с женой. Ну, если вы сомневаетесь, просить чеки, как-то общаться. Если у вас есть возможность общаться, вы не разошлись как враги, да, с женой. Но все-таки у вас общий ребенок. Нужно как-то поддерживать отношения, чтобы у ребенка там в дальнейшем не было сильных травм. Ну, уметь разговаривать, просить,
скажите,
а не бояться. Потому что если вы только боитесь и не платите, но это как-то грустно.
А скажите,
не бояться не платить, конечно, платит, но просто мужчина тоже переживает, что...
Он не доверяет.
Но 200 тысяч алиментов – это редкая история, на самом деле.
Я просто хочу понять, 200 тысяч – это официально судом назначено или это ваша просто инициатива?
Ну да, ну вот зарплата 500 тысяч рублей в Москве – это не так часто.
Нет, ну тогда…
Не так редко.
А сколько у вас детей?
Один.
И на одного 200 тысяч? Ну, так там, жена может не работать, правда, сесть, руки
она
в руки.
Она и не работает, она и не работает.
Ну, тогда что вы удивляетесь? Вот она и не работает, вы думаете, все 200 тысяч на ребенка ей идет?
Я поэтому...
Вот ему
я
можно поэтому каждый месяц идет. Покупать да. икры, не знаю, ложечкой вот золотой кормить. Ну, вот золотой нет, но 200 не такие уж большие деньги.
Может быть, какой-то существует... ну, предложение.
Марина вам правильно сказала. Послушайте, Марина вам правильно сказала. И в программе «Народный адвокат» мы всегда это говорим. Просите чеки, требуйте отчета за эти деньги.
А я вот еще согласна, наша слушательница напишет, если мужчина не доверяет, что его алименты потратить не туда, нужно, чтобы он забрал ребенка, жил с ним, кормил, одевал, тратил алименты на него, куда нужно. Можете так попробовать.
И хорошая мама согласится на это.
Не знаю.
Да, конечно, не согласится.
А вот мне кажется, не согласится.
Но если она хорошая мама, неужели вы считаете, что 200 тысяч это такая прям сумма?
Нет, просто вас как зовут?
Меня Артур.
Артур, но ваш ребенок же наедается.
Хорошо себя чувствует.
Не болеет. Да, ходит да, одетым, ни в дырах, ни в стоптанных ботинках, ни в лаптях.
Конечно.
Он ездит отдыхать наверняка куда-нибудь.
Ездит и со мной ездит отдыхать.
Ну тогда не переживайте. Но то, что
я
если...
развиваю тему, как защитить вот это вот опасение.
Да никак, вам, ну вы понимаете, никак.
Не, у вас не опасение, вам нужно радоваться, что у вас есть ребенок, который живет хорошую жизнь.
Да.
Что у него мама адекватная, что у него мама, которая может заниматься ребенком, не работать и посвятить себя семье. Я надеюсь, что она занимается, правда, ребенком и отдает много сил на воспитание своего ребенка.
А то, что она из этих 200 тысяч 5 взяла на маникюр один раз в месяц, ничего вообще страшного.
Это же влияет на ее настроение.
Ничего страшного.
Да.
Ну и все, Артур, успокойтесь. Понятно. Просто вот, знаете, думайте, что все идет на ребенка. Если не можешь ничего сделать, думай позитивно.
И спокойнее так жить.
Конечно, да, не парьте себе мозг.
Вот вы правы.
Да, наверное, да. Выходите из этой сауны, из этой бани и задышите свежим воздухом. Спасибо большое. Спасибо, Артур.
Просто некоторые мужчины обижены на своих бывших жен, поэтому требуют какой-то отчет.
Вот М829XS, что это написал?
Ну, якобы...
Вы пропагандируете,
что... Оленизм, но это имеется в виду, что... Такое?
А, олень?
Конечно, олень, да.
Типа мы олени?
Ну, Максим, это история о том, что женщины слишком много тратят денег, если получают алименты. Я повторюсь, что 200 тысяч алиментов – это скорее исключение из правил.
Это первое. А второе – это не такая уж гигантская сумма, чтобы жить прямо вот вдвоем с ребенком. Мне кажется, это прям ну нормально.
Нормально.
Ну, вот. Например, если ребенок ходит в частный садик, это в среднем где-то 1070 в месяц,
вот
например.
Именно.
Это квартплата, в среднем.
Пятерка, семерка.
Да.
Потом еда.
Я не говорю о том, 1050. Что всем нужно ходить в платный садик, но если, например, ты хочешь водить ребенка в платный садик, это будет стоить столько.
Оленизм, я все-таки не понимаю я этой фразы. Кто
это
такой олень?
Жадные это... мужчины пишут нам, которые платят алименты 15 тысяч
животное.
И считают, что за это очень много.
Что да? Такое оленизм,
это да. Типа инфосотка? Это из этой серии?
Ну, да, типа, получка, да. Макс.
Да что ты за своей получкой ко мне
пристал? Ну, потому что это инфосотка, это вот примерно туда же уже.
Ага, и новый iPhone каждый год 200 косарей, 108 пишет. Вы знаете, новый iPhone не 200 косарей, за 140 можно купить.
Да, за 130.
Вот, за 130. Если что, обращайтесь, Гер поможет. Алимент сейчас присуждает в твердой сумме в размере 20 тысяч на ребенка. Но если у вас 20 миллионов на счету, то присудят больше, пишет Георгий. Спасибо за разъяснение. У меня есть еще предложение. По теме или эту продолжим? Столько сообщений и столько звонков.
Ну, конечно, накипело.
На один... так, нет, это я тоже не понимаю, что написали. Кто-то живет не в Москве, друзья мои, пишет Артем. Да, Артем, мы тоже понимаем, что Москва – это не один город в стране.
Миш пишет,
там другие цены.
У меня жена и двое детей, работаю я один, 80 тысяч рублей зарплата.
Ну вот, Миша, да, вот так бывает. Вот это мы прочитали от Вадима?
Я думаю, что не нужно это читать.
Ага,
ленивый Титан пишет. Вопрос, конечно, интересный. Мужик должен обеспечивать финансово защищать ребенка и жену и стариков, родителей. Но вот вопрос, а кто будет защищать мужика и в чем. Ленивый Титан, вас правда нужно защищать? Вы так смело об этом пишете? Ну, вам хочется стороны, на ручки?
Ты понимаешь, да, Марин, иногда хочется.
На ручки.
Да.
Иногда хочется на ручки, иногда хочется к маме, иногда хочется, чтобы над тобой не давлели, не знаю, налоговые, там еще работодатели, еще кто-то. Смена колес и так далее.
Женщины тоже этим всем занимаются. Вы так считаете, просто... как будто мужчины, они такие прям все решают? Некоторые у меня огромное женщины... количество подруг, которые меняют и резину, и ремонт делают, да, и деньги понимаю. Зарабатывают, и детей
просто
воспитывают.
Просто некоторые женщины все вот так скидывают на мужчину, и все.
Покажи мне такую женщину, Максим. Все, есть в таком окружении, в твоем окружении такая женщина?
Есть. Которая все вот... Типа ты добытчик, все, работай, доставай, а я добычу, на свою радость буду свою зарплату. Откуда вот эта фраза? Твоя зарплата, это моя зарплата, а твоя это общая. Ну вот это что?
Ну это нормальная ситуация, я считаю, жизненный опыт.
Я считаю, это ненормальная. Если уж вместе живут, так вместе и складывайте общий бюджет. Почему один работает на всех, а она работает на себя только?
Но это нечестно. Она на себя должна деньги брать у мужа?
Из общего бюджета. Ты для себя определи, тебе 50 тысяч на прически, маникюры, колготки и прочее-прочее. Вот и живи.
На прочее-прочее там не хватит.
Но уж как на что хватит. Самой можно сделать что-то.
А потом мы жалеем о том, что у нас так много пополамщиков. По статистике 15 тысяч рублей средний это, размер
это как
алиментов.
Вот все в голову втемяшат что-то.
Не перебивай меня, пожалуйста.
И все, и так не идет и бредет. Никто Елен, себя не перебивает.
Ну, я вижу, да. Елена пишет, по статистике 15% средний размер алиментов в Москве. Обеды и завтраки в средней школе около 10 тысяч рублей в месяц. Это правда, Елена, да. Если еще брать какие-нибудь кружки секции, да, платные, ну и понятно, что одежда, игрушки, ну и так далее, то приличная сумма набегает.
Елена, но зато, вот видите, уже обеды и завтраки оплачены. Целый месяц.
Покушает ребенок в школе.
Да. Так, как делить блага? Благо, так все равны. А как проблемы, то ты что, не мужик? Александр, 100% с вами согласен. Вот правда. Здравствуйте. Кстати, у нас один город, Москва, Петербург и райцентры. К большому сожалению, пишет Женя. Женя Кран.
Чеч пишет. Живу с барышней, двое детей, общий бюджет 1270, звезд неба не хватаем, но вроде нормально. Ну, прекрасно.
Ну, вот еще мнение выслушаем. Добрый день. Да, до свидания.
На ребенка спасибо. Можно и миллион в месяц тратить, а можно и 20 тысяч, пишет 108. Да, понятно. Ну,
20 тысяч, это что-то прям совсем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Мне 82 года. Я каждый день слушаю вас.
Спасибо.
И вот что я хочу сказать, что я заметила. Вот у вас эта девочка одна, и там молодой мальчик, Рома, и вот вы.
Его как-то Герман зовут.
Я не совсем молодая девочка.
Хорошо, что вы хотите сказать?
Да. Я хочу сказать, почему-то вы очень часто ссоритесь. Вот это мне не нравится.
Да где мы ссоримся?
Понимаете, как-то это... немножко дружнее будьте.
Мы, во-первых, надо не ссоримся. Хорошо, мы вас услышали. Спасибо большое.
Спасибо.
Название программы.
Мы же не коты
Леопольда. Нет, во-первых, это стилистика такая программы. Для того, чтобы не просто было скучно, пресно, мы сидели здесь и говорили, рассказывали про новости. Ну вот, и так далее. А когда вот какой-то изюминка... Да, какая-то эмоция, это всегда интереснее. В этом году в России стали больше есть дорогих морепродуктов. Устриц, гребешков и осьминогов.
Хорошая тема после алиментов.
Их продажи выросли...
Мы видим как раз мужчина, который не платит алименты.
19% к прошлому году. По мнению экспертов, граждане богатеют и чаще пробуют интересные и необычные продукты. Я не знаю, кто анализировал это, кто эти эксперты, но я вам хочу сказать, вот правда, у меня рядом с домом есть одно заведение, где продаются отменные устрицы. Я как-то раз подошел, говорю, ну что, как работа? Он говорит, вообще. Он говорит, очень в будни 2-3 человека. Выходные побольше, но в десятки раз упала посещаемость. Потому что не ходят
никто
люди.
Не ест.
Ну, мало кто, потому что все дорого, все дорожает, а зарплаты у многих просто не растут. А о том, что какой-то эксперт сказал, что граждане богатеют и едят неинтересные, необычные продукты. Люди вон масло воруют в гипермаркетах.
Молоко подорожало.
Молоко подорожало, хлеб подорожал.
Так масло воруют, потому что все деньги на устрицы ушли.
Ну, логично, а что нет-то? Все, ладно, друзья, давайте у нас сейчас «Анатомия Москвы» будет рубрика, затем новости, ну а потом программа «Выход в город». Готовьтесь, Гера придумал для вас много хороших, интересных вопросов. Да. И не ругайтесь, как делаем мы. А мы не ругаемся. Поехали.